Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 14 февраля 2025 года. И я хотел закончить цикл своих выступлений по Трампу таким сюжетом, как Трамп может сделать Америку снова великой. Ну, сделать Америку снова великой – это лозунг Трампа, но я хотел в этом заголовке сделать акцент на слово «может». То есть суть не в том, что Трамп ее тем или иным образом сделает, а тем, что у него есть такая возможность. А вот сможет ли он реализовать и воспользуется ли он ей, это уже, конечно, зависит от него самого. Здесь я хотел бы вот пояснить для наших слушателей, что это означает, этот, ну, с моей точки зрения. Трамп его сам, так сказать, детально не расшифровывал. Во всяком случае, мне это неизвестно. Надо задаться прежде всего вопросом, а когда, собственно, Америка была великой? Вот когда Трамп говорит, что сделаем Америку снова великой, ну да, понятно, а первый раз это был когда? Из этого следует, например, отвратительный риторический вопрос, что та Америка, которая сейчас существует, Трамп ее великой не считает. И справедливо. Ну, я не буду перечислять там все внутренние и внешние проблемы Соединенных Штатов, которые давят на американское общество, да и на мировое общество в целом. Но просто восстанавливая как бы историческую хронологию, могу сказать, что Америка стала по-настоящему великой державой, то есть вот номер один в мире. Это при президенте Франклина Делано Рузвельта. Я говорю это не потому, что Франклин Делано поддерживал хорошие отношения с Советским Союзом во время войны и так далее, на что как бы всегда упивают оппоненты, да, этого предположения, скажем так, или этой констатации. А просто потому, что до Франклина Делано Рузвельта Америка была, так сказать, значительной, но совершенно региональной державой. Не Франклин Делано Рузвельт впервые попытался сделать ее державой номер один в мире. Такая попытка была уже сделана для него, в частности, президентом Вудро Вильсоном. Но для того, чтобы понять, что это была за попытка, надо оценить две вещи. Да? Во-первых, Вудро Вильсон, это был вообще, это президент был во время Первой мировой войны американской. Она пришлась на его второй срок. Надо сказать, что при Вудро Вильсоне, например, Соединенные Штаты, вернее, американский президент вообще впервые посетил Европу. Вот до этого, он был 28-м президентом США, ни один американский президент в Европе не был. То есть, как вы понимаете, на мирового лидера, да, это как бы совершенно не похоже. Для этого есть много причин, среди которых, в частности, чисто техническая, в тот период между Европой и Америкой было только морское сообщение. Даже дирижабли Гинденбург стали летать уже позже при Гитлере. А так-то добираться туда было путешествие неделю туда, неделю обратно. То есть не каждый может себе позволить. Но с точки зрения затраты времени. Но для Вильсона это был весомый аргумент, потому что он, в общем, принял активное участие в подготовки Версальского мирного договора. Фактически этот Версальский договор строился на идеях Вудро Вильсона. Но в результате него Америка державой номер один в мире не стала. И прежде всего потому, что, во-первых, и сам Версальский договор в конце концов привел ко Второй мировой войне. Да и все равно основные дела вершились, в общем-то, Европейским союзом европейских держав. И главную роль там играла на тот момент Великобритания. Она была обладательницей самой широкой империи в мире, в которой как бы никогда не заходит солнце, как говорили британцы. Ну и поэтому, как следствие, Соединенные Штаты были каких-то на роли такого далекого кузена английского владычества. Поэтому вот реальное становление Соединенных Штатов как великой державы произошло именно при Франклине Делано Рузвельте, не только вследствие победы войны, но и в это же время и при Франклине Делано Рузвельте состоялась Бреттон-Вудская конференция 1944 года. То есть тогда, когда Соединенные Штаты фактически ввели доллар в качестве мировой валюты. Надо сказать, что до этого ведь мировой валютой был фунт стерлингов. Он изрядно потрепался в ходе войны, но вот помните такой, допустим, исторический прецедент, да? Была целая история с тем, как немцы во время войны в концлагере, по-моему, в Заксенхаузене, организовали такое специальное как бы подразделение, которое занималось фальшивомонетчеством из числа профессиональных фальшивомонетчиков. И вот основная валюта, которую они копировали, это был фунт стерлингов, да, доллар был тут ни при чем, он не котировался тогда. Вот, вот это все стало при Франклине Делано Рузвельте, и надо сказать, что основной его чертой было то, что он стал президентом номер один не в монополярном мире, которым управляют Соединенные Штаты, как самая крупная страна, помимо доллара, можно сказать, что в ней тогда было сосредоточено 25% промышленного производства мира, вообще всего. А еще и потому, что тогда же существовали вот другие державы, да, достаточно значительные, та же Британия, Советский Союз, естественно, и он сумел сконструировать с его помощью, его усилий была, собственно, сконструирована Организация Объединенных Наций, а Соединенные Штаты стали штаб-квартирой самой организации, и тоже это было не случайно, потому что во время самой войны они были таким своего рода медиатором, да, между Британией и Советским Союзом. Ну, Сталином и Черчиллем. По многим вопросам, по которым как бы в ходе там Тегеранской, Ялтинской конференции Сталин и Черчилль, ну, нельзя сказать, что входили в конфликт, но, в общем, спорили по позициям достаточно жестко. И вот медирующая роль для Рузвельта в этом случае была существенной, именно поэтому на фотографиях вот и на Ялтинской, и на Потсдамской, простите, Тегеранской конференции, вы можете видеть, что вот когда снимается тройка вот эту держав антигитлеровской коалиции, Рузвельт все время оказывается в середине между Черчиллем и Сталином. Это как бы не случайно, а вот следствие его роли. На Потсдамской конференции после умершего Рузвельта, он умер буквально за 3 недели до окончания войны в Европе, скажем, этой части мировой войны. На Потсдамской конференции вот это его место в середине между Сталином и Черчиллем занимает Трумэн. И это очень интересная фотография, потому что по ней можно видеть, как он светится просто от счастья, потому что он сел до места великого Рузвельта, в общем-то, будучи никем. И так никем исторически и оставшись. Понимаете, он просто вот светится от того, что вот ему такое привалило. Все последующие американские президенты, так или иначе, жили на наследстве Рузвельта, вот, завоеванном как мировой великой державой, но так или иначе его опускали, именно потому, что они, ну, во-первых, были не того уровня политики, конечно. Там среди них были чуть более заметные личности, чуть менее, так сказать, совсем, в общем-то, веники, да, типа там Джорджа Буша-младшего. Или такие проходные личности, типа Обамы с Клинтоном. Но, тем не менее, все они, так или иначе, жили на наследстве Рузвельта и на той, как бы, на том основании, которое он заложил как Соединенных Штатов, как великой державы, примерно так же, как наши правители жили на, в общем-то, основании, заложенном великим Сталином в Советский Союз. И живут на эти дивиденды до сих пор. Вот примерно то же самое происходило с Соединенными Штатами. При этом роль их мирового лидера, вот помимо доллара, по сути дела, ничем больше не подкреплялась. Из Соединенных Штатов постепенно утекло промышленное производство. Просто потому, что стало понятно, что внутри страны, ну зачем заморачиваться промышленным производством, если проще печатать доллары. Это самое эффективное с американской экономикой. Так что этот процесс был естественным. Он происходил до этого много раз в разных странах. Начиная с Испании, когда она там помешалась на золото, полученное из американских колоний, ну и так далее. Поэтому Соединенные Штаты, собственно, их вот могущество, если можно так выразиться, сдувалось, а в военном отношении, ну, помимо там промышленности вооружений, которые еще Эйзенхауэр назвал военно-промышленным комплексом, собственно, ничем этот статус не доказывался, потому что когда эти вооружения начинались применяться на практике, то Соединенные Штаты в результате свой статус державы номер один доказать не могли, потому что, ну, в Корейской войне они как минимум не выиграли, а во Вьетнамской просто проиграли. Причем это были такие, в общем, войны, на которые американцы делали серьезные ставки. Поэтому вот все это наращивание военных сил и вообще попытка оставить себе вот силовым порядком место номер один в мире, реально это не дало Соединенным Штатам никакой возможности действительно это первое место реализовать. И особенно это стало очевидно вот в течение, после распада Советского Союза, когда фактически 10 лет, свыше даже 10 лет, Соединенные Штаты были совершенно развязаны руки, и они могли делать просто, что хотели, да? Поскольку Россия, вот ельцинская, да и после ельцинский первый период, она практически не сопротивлялась, да? А, тем не менее, движения никакого реально, так сказать, в осуществлении вот его ведущей роли так и не произошло. Они подчинили себе НАТО, но вот это с этим НАТО, как я уже говорил в прошлый раз, они вот сейчас и расхлебывают. Поэтому, надо еще сказать, что вот в результате, тем более, войны санкций, которая была развязана, ну, при содействии Соединенных Штатов, да, может, они не они были инициаторами, но они, тем не менее, активно содействовали. Не только они были инициаторами, но, в конце концов, в общем, пришли к тому состоянию, когда эти санкции в эпоху президентства Байдена почти довели страну до войны с Россией. Ну, осталось сделать еще один какой-то последний шаг в этом направлении, ну, типа разместить ядерное оружие там в Финляндии, в Польше или на Украине, чтобы начать уже вот прямо один в один новый Карибский кризис с еще более непредсказуемыми последствиями. Потому что даже во время Карибского кризиса, в общем-то, возможности сторон нанесения удара друг по другу были ограничены. Сейчас они, можно считать, неограничены по сравнению с Карибским кризисом. Поэтому ситуация для Соединенных Штатов уже зашла слишком далеко. И на сегодняшний день, вот в чем, собственно, задача Трампа, он должен понять и осознать, что вот этот вот курс на строительство мира по правилам, которые диктуют Соединенные Штаты, которые так или иначе в течение многих десятилетий до него пытались осуществить другие президенты, я имею в виду после Франклина Делано Рузвельта, он уже не осуществил. Он не осуществил в принципе, потому что, во-первых, союз, ну, там, России, Китая, КНДР, Ирана, с примкнувшей Индией, я понимаю, что ее позиция такая уклончивая, как всегда, но примерно, да, уже разрушить поздно, и никто это сделать не даст в обмен на любые договоренности, просто потому, что планы США и долгосрочность, как бы, этих вкладов никто уже больше не верит. Все понимают, что да, даже если Трамп сам добрыми, в кавычках, намерениями, да, все свои договоры и договоренности исполнит, придет следующий президент, который скажет, ну, а я буду делать все по-другому. Как, собственно, делает сейчас сам Трамп по отношению к наследию Байдена. Поэтому никто больше в планы долгосрочной США не верит в мире и верить не будет. И задача просто Трампа сейчас, во-первых, минимизировать ущерб вот от того, что вот эта ставка на Соединенные Штаты как номер один в мире, она провалилась, и создать сотрудничество в новом многополярном мире. Вот именно то, что смог сделать Рузвельт. Потому что Рузвельт смог организовать это сотрудничество в мире, в котором уже противостояли две системы, да, капитализм и социализм. Вот так или иначе, это был мир двухполярный. Сейчас задача не стоит точно так же, да, это мир многополярный, но задача в том, чтобы организовать сотрудничество в нем и вплести Соединенные Штаты на значительные роли именно в этот контекст сотрудничества. Для Соединенных Штатов за последние десятилетия, да, почти век, уже без 20 лет, Это непривычно. То есть они не привыкли себя ощущать такой роли. Deep State его тоже не привык осуществлять себя, потому что многие десятилетия вот этих чиновников, которые формируют Deep State, они прошли именно в доктрине того, что Соединенные Штаты – это главный пуп Земли, и вообще все должны ему подчиняться, а все, что этому не следует, это просто ошибка природы, ее надо уничтожить, в общем-то, всеми возможными силами и средствами, экономическими или военными. Вот это больше сейчас не работает. Понимает ли это Трамп или нет, я сказать не могу, потому что он открыто на эту тему не выражался, но если он воспринимает свой лозунг всерьез, делать Америку снова великой, то вот эпоха величия, она находится вот там, у Франклина Делано Рузвельта. А все, что после этого, это действительно деградация, и в ее оценке Трамп совершенно прав. Может он осуществить это или нет, почему сказать трудно? Потому что пока, за первые вот эти вот, неполный месяц правления Трампа, привычно создается видимость, что весь мир зависит от решений Белого дома. Вот только от него и все. Вот как он решит, так, значит, в мире и будет. Решит он помирить там Украину с Россией, значит, помирит. Остановить войну, значит, остановит. Там, нарастить вооружение, там снова нарастить. Хотя не очень понятно, зачем это делать, но тем не менее. В общем, короче говоря, вот пока создается такая картинка. Но так до него уже жили последние 35 лет после развала Советского Союза, это точно. И все эти методы были перепробованы, включая санкции в самом широком объеме, которые только можно было ввинтить. При этом, кстати, замечу, что, например, вот та же война на Тихом океане в 41 году, конкретно нападение Японии на Пёрл-Харбор, она ведь случилась не просто потому, что Япония что-то вредила в голову, а потому что до этого Соединенные Штаты обложили Японию санкциями. И такими достаточно жесткими. И японцы восприняли это как, в общем, фактическое объявление войны. Чем она, по сути, и являлась. И поэтому решили дать военный ответ первыми, раз уж дело дошло до войны. Поэтому сейчас вот мир живет, по сути, в аналогичных условиях. Это не значит, что там Россия или кто-либо еще будет повторять Перл-Харбор, но, в общем-то, обстановка сама вот такая. И поэтому, насколько у Трампа хватит возможности, во-первых, это осознать, во-вторых, сделать выводы и ее изменить, то есть подняться на высоту Франклина Делано Рузвельта для американского примера, хотя это... Он тоже, Франклин Рузвельт, шел там по ступеням, да, не сразу так, с ничего это получилось. Во многом это, кстати, зависело от того, какие были у президента советники, в частности, у того же Рузвельта. Одним из сильных его решений, Рузвельта, было назначение послом в Россию Айрла Гарримана. Это был дипломат, он был послом в Россию, он часто встречался со Сталином, был достаточно весомой такой фигурой, которая действительно много сделала для того, чтобы политика Рузвельта реализовалась в том виде, в котором она в итоге реализовалась во время Второй мировой войны именно по отношению к России, и в итоге сделала Рузвельта как раз вместе с Америкой великой. Возможно, сейчас найти такого посла и вообще какого он будет качества фигуры, мне сказать трудно, потому что среди нынешних американских дипломатов надо понимать, что все они дети Deep State. Даже не дети, а внуки или правнуки этого Deep State. Поэтому насколько они способны на это сказать трудно, но посол, надо сказать, это и не должен быть, не обязан быть кадровым дипломатом, это фигура политическая. Поэтому вот есть ли у Трампа такая фигура и может ли он ей воспользоваться, в ближайшее время это покажет, среди прочего. Потому что новый президент, тем более с таким заявленным курсом, должен, по идее, назначить нового посла, который был бы адекватен. Потому что старый посол или посла, она, там, женщина, посла, а никакая. Просто нулевая и все. Это соответствует позиции политики Байдена. Собственно, нулевые отношения, нулевой посол. Вот, так что у Трампа такая возможность есть. Я просто хотел сказать вот этим своим выступлением, что эта возможность существует, и она реальна. Но способен ли Трамп осознать эту возможность, а тем более реализовать ее, ну вот это вот его окно возможностей. Может быть, сможет, а может быть, нет. И именно от этого будет зависеть, сможет ли он сделать Америку снова великой.